Дары настоятеля. Изъездив Египет вдоль и поперек, однажды меня занесло в город Сахак. Быт, как таковой, по-моему, там напрочь отсутствует. Нам с переводчиком и сопровождающим повезло. Мы остановились в гостинице при университете, где я выступала с лекцией. Типичное общежитие с одним туалетом и ванной на 6 комнат, но зато большая кухня с газовой плитой, чайником, тарелками разных цветов и размеров и чашками, почему-то с откусанными краями. Наверное, проживающие там до нас гости периодически испытывали страшные муки голода. Плита пригодилась, потому что мимо ресторанов с покосившимися и засиженными мухами надписями «Клеопатра» или «Тутанхамон» достаточно было просто проехать на машине, и уже как-то аппетит пропадал. Зачем нужно придумывать диеты? Вперед, Сахак! Не поешь — похудеешь, поешь, особенно в ресторане, тоже похудеешь. Результат гарантирован. Встреча в университете прошла прекрасно, и меня решили свозить в так называемые «красный и белый монастыри». Настоятель белого монастыря со счастливым блеском в глазах напоил нас чаем из заляпанных стаканчиков с надписью «Microsoft» и радовался, как ребенок, которого поставили в угол на несколько лет и не велели выходить, пока в дом не приедут первые гости. Он что-то рассказывал, хохотал до слез, то и дело вытирая их коричневой сухой морщинистой рукой, и периодически вскакивал с места, принимаясь мне что-то дарить. В результате, когда все еще рыдающий от счастья, переполняющего его, настоятель вышел проводить нас, в моих руках, учитывая, что сумку с ноутбуком, флягу с водой и шляпу с полями несли за мной несчастные сопровождающие, которые, похоже, по мере углубления в пустынную часть страны проклинали тот день и час, когда я встретилась на их жизненном пути, были часы ручные швейцарские, сделанные в Китае, кепка с надписью «Один». «Адидас», четыре шариковые ручки, которые настоятель с ловкостью факира вытащил откуда-то из-под стола, узнав, что я писатель, пакет с леденцами, года два пролежавшими под палящими лучами солнца, и портрет какого-то святого, который то ли жил в монастыре, то ли, наоборот, не жил. Сквозь смех настоятеля понять это было невозможно. Попрощавшись, переводчик грузно плюхнулся на заднее сиденье и начал как-то странно всхлипывать. Может, от избытка чувств, может, уже и не надеялся, что мы когда-то сумеем удрать из монастыря, а может, от счастья, что он мусульманин. Точно сказать не могу, мне было не до анализа. Сопровождающий меня заботливый дипломат в этот момент трогательно вытирал мне слезы, выступившие от смеха, куском туалетной бумаги, который почему-то в целях экономии, наверное, не оторвал от рулона. Переводчик бурчал потом, что тот сделает бизнес в Египте, продавая подсушенные слезы Вико. Всю оставшуюся часть пути они бодались, споря, она хочет, нет, не хочет. Когда я, наконец, спросил, кто эта сумасшедшая она, о которой у них столь противоречивое мнение, выяснилось, ну, в общем, зная меня, вы вполне можете догадаться. Друг. Египет. Поздний вечер. Вернулась с раскопок. Звоню переводчику. Сообщаю, что только что услышала интересную мысль. Друг — это тот, кто помогает скинуть труп в реку, не задавая вопросов. Пожелала доброй ночи, пошла на кухню, съела 5 баночек детского питания, больше ничего не нашла. Вдруг зазвонил домофон. На пороге возникло озабоченное бледное лицо. Лицо быстро огляделось по сторонам и громким шепотом поинтересовалась, что я натворила в этот раз и что еще планирую натворить в ближайшее время. Все-таки у мужчин очень неустойчивая нервная система. Вот сейчас я пишу эти строки, а он под стол заглядывает, в шкаф, теперь в холодильник. Одно из двух: или труп ищет, или голодный. Пойду поделюсь детским питанием. Друг все-таки. За окном улыбается луна. Интересно это время, ночь. Слишком поздно для вчера, слишком рано для сегодня.
Au premier temps de la valse, toute seule, tu souris déjà. Au premier temps de la valse, je suis seul, mais je t'aperçois et Paris.
Paris шампанского. Достала утюг. И тут же вспомнила свое маленькое шотландское приключение. Загадала я однажды желание, а для того, чтобы его простимулировать, обещала высшим силам, что пока не сбудется, я не выпью ни глотка вина. Год проходит, второй заканчивается, тишина. Что-то как-то все не очень быстро сбывается, но я героически не пью. Слово есть слово. И вот прилетели мы на мой день рождения в Лондон, а оттуда направились на машине по Шотландии. Сказочное было путешествие. Особенным издевательством была дегустация виски непосредственно на месте его изготовления. Все пробовали, я героически нюхала. Наступило 10 августа. Жили мы в двухэтажных номерах с ультрасовременной кухней, огромным холодильником, заполненным деликатесами, ванной с бутылкой шампанского около унитаза и джакузи во дворе. В полночь открыли шампанское, разлили. Я вздохнула. Принципиально перелила вдову Клико из бокалов, стоящий на столике, стакан, налила себе воды с газом, выпила, проводила своих спутников и, оставшись одна, решила погладить свой наряд, чтобы они меня утром увидели и сразу же от восторга потеряли сознание. Достала доску и паровой утюг. Продолжать? Или уже все понятно? Ну да, взяла воду из того самого стакана и перелила ее в утюг. Память девичья, что я могу сказать. Пар был очень ароматным. Платье, отглаженное шампанским, держало форму сутки. Но это еще не все. Через час я проголодалась и решила пожарить себе мясо. Плита с какими-то встроенными сковородками меня не совсем правильно поняла, напустила дыма и включила сигнализацию. Пришлось сбежать спать во двор, в джакузи. Утром я была неотразима. Шампанское в утюге не подвело. Не знаю, может, это только вдова Клико дает такой прекрасный результат. Другие марки шампанского я еще не проверяла. Предваряя ваш вопрос, отвечаю. Желание сбылось по окончании третьего года. И оно того стоило. Самая главная вещь на свете. Нашему младшему сыну исполнился год, когда я стала замечать странности в поведении мужа. Всегда бодрый и оптимистичный, Он вдруг начал буквально таять на глазах. Я уговорила его сходить к врачу, и ему посоветовали удалить что-то явно доброкачественное под левой скулой. Оперировали его замечательные врачи в военном госпитале имени Бурденко. Все прошло удачно. Вдруг его перевели в другое отделение. Муж объяснил это тем, что там медсестры симпатичнее. Вы ж понимаете, я поверила. Но перед этим проверила. Так и оказалось. Приехав после работы навестить мужа, я застала совершенно идиллическую картину. Изящная блондинка кормила его кашей с ложечки. Уж не знаю, то ли каша была вкусная, то ли медсестра Кира полюбилась моему дорогому, но он явно сиял от удовольствия. Сиять он мог, правда, только глазами, потому как голову ему перевязали от души, она аж в два раза больше размером стала. Я тут же попыталась отобрать ложечку и покормить своего супруга сама, но медсестра оказалась профессионалом и ложку мне не отдала. И вообще, похоже, взяла шефство над моим синеглазым шатеном. Дошло до того, что через несколько дней я, выслушав очередные дифирамбы в ее адрес и дождавшись, пока она сделает ему укол, от избытка благодарности сняла с себя серьги и подарила ей. У меня это бывает. Забегая вперед, скажу, что через год Кира попросила у нас взаймы деньги на переезд в Бельгию. Мы, конечно, дали и забыли. А через 5 лет она вернула долг и написала такое милое письмо, что я чуть не прослезилась. Вот такие замечательные медсестры работали в Бурденко. Однако я отвлеклась. Тем временем меня стали терзать смутные сомнения. Я чувствовала, что это не то. И вот через несколько дней уговорила дежурного врача сообщить мне диагноз мужа. Время я выбрала явно неудачное. Врач за ту субботу провел 3 операции по ампутации конечностей молодым мальчишкам и был выжат и физически, и эмоционально. Время было такое. Госпиталь был переполнен афганцами. Мужу пока сообщать не надо. У него лимфосаркома. «Осталось, думаю, 3 месяца», — сухо сообщил он и положил мне руку на плечо. «Дети есть? 2? Младшему 1 год. Это хорошо, когда дети остаются. Некоторые не успели. Простите, мне надо идти». Я вышла на улицу. Стемнело. Ноги не хотели слушаться. Села на высокий бордюрный камень, потеряв способность соображать. Меня вернул в реальность незнакомый майор, который вышел из проходной госпиталя. У него было неестественно белое лицо. Закурив, он подошел ко мне. «Жив?» Я кивнула. «Уже хорошо. Надо верить. До последнего».
«Я верю».
«Молодец, девочка. Как зовут-то?» «Наташка?» Он махнул проезжающему мимо такси и протянул мне руку, помогая встать. «Садись. Домой тебе надо». Протянул деньги таксисту и приказал: «Отвезешь, куда скажут!» И крикнул вслед отъезжающей машине: «Боремся, Наташка!» И я начала бороться. Раскисать было нельзя. Еще никогда не собиралась на работу, с такой тщательностью подбирая макияж и одежду. Каждый вечер я шла в госпиталь, и муж должен был видеть меня спокойной и нечеловечески красивой. Делиться плохими новостями я не стала ни с кем. На работе, чтобы не жалели. Семье и свекрови, чтобы не нервничали и не раскачивали меня. Я должна была быть сильной и собранной. Муж по-прежнему сиял, увидев меня. Однако вскоре поинтересовался, не влюбилась ли я часом в его отсутствие, потому что уж очень рассвела. К нашей радости его выписали на 2 недели домой, после чего должны были продолжить лечение. И тут мне на глаза попалась газета, в которой рассказывалась история Александра Гачичеладзе, который утверждал: «Всякий живой организм изначально запрограммирован на самоизлечение». Этот грузинский врач стал использовать вытяжку из печени катранов в качестве лекарства. Естественно, нужна была сенсация, и лекарство стали называть панацеей от рака. В Грузии за лекарством выстраивались толпы желающих, и пробиться к врачу было совершенно невозможно. Из этой самой газеты я узнала, что врач прилетит в Москву на какую-то конференцию, буквально на несколько дней. Действую. Выписываю все телефоны гостиниц в центре Москвы. Почему я решила, что он остановится именно в гостинице, а не у своих друзей, не знаю. Нашла. Вечером после работы еду в отель. Врача нет. Усаживаюсь ждать. Мужа предупредила, что надо готовить срочный отчет, и приду поздно. Время приближалось к полуночи. Администратор принялась меня выгонять. Я ни в какую. Меня тут же обозвали понятно кем и пригрозили вызвать милицию. Я упорно держалась за кресло двумя руками, и милицию таки вызвали, собираясь вынести меня из отеля вместе с креслом. Тут я сообразила, что у меня в сумке удостоверение Минкульта, и гордо предъявила его людям в форме, очень любезным, как сейчас помню, воскликнув: «По-вашему, помощник первого заместителя министра культуры СССР может быть проституткой?» «Смело», — спросила, — «понимаю». Но взгляд у меня был как у партизана, которого собирались вести на расстрел, гордый и презрительный. Милиционеры посовещались и решили, что никак не может, разрешив мне остаться. Через час появился Гачичеладзе. Я постучалась к нему в номер не сразу, дав ему минут 10 прийти в себя. Открыл дверь обаятельный грузин с усталыми глазами. Я быстро выпалила ему свою историю. «Ребенок дома?» — зачем-то поинтересовался врач. «С бабушкой на даче?» — машинально ответила я, вдруг испугавшись. «Ночь, отель, расстеленная кровать. Я врываюсь в номер. Ребенок меня не ждет». «Значит так, милая, сейчас час ночи. В 8 утра за мной прибудет машина, и я еду в аэропорт. В Грузии вы ко мне не попадете. Мне нужно знать, как его лечили, и видеть результаты гистологии. Вы сможете сейчас мне принести его карту?»
«Но карта в госпитале. Нам на руки ничего не дали. Военная система. Я никак не попаду туда сейчас. Да и вообще...»
Гачичеладзе развел руками. «Тогда я бессилен. У меня и так проблемы из-за журналистов. Раздули сенсацию. Мой Катрекс повышает иммунитет и включает защитные функции организма. Они трубят: найдено лекарство от онкологии. Если я не увижу карту... Словом, не могу ничего обещать вам, дорогая. Простите». И тут я вдруг решительно заявляю:
«Я привезу вам карту. Ждите».
Выхожу из отеля, беру такси, еду в Борденко, брожу вокруг высокого забора. На дворе ночь, хоть и летняя. Я в тонком шифоновом платье начинаю мерзнуть. Капе закрыт. Госпиталь спит, шансы попасть в отделение нулевые. Вспоминаю золотое детство, оглядываюсь по сторонам, лезу через высокий железный забор. Спрыгиваю, падаю, поднимаюсь, отряхиваюсь, поправляю разорвавшиеся местами о верхушке забора платье, делаю несколько шагов и слышу за спиной: «Стой! Руки вверх!» Мальчик с автоматом был, по-моему, перепуган не меньше меня. Как потом оказалось, он нес службу второй день. И тут ему ночью диверсант сразу попадается, закутанный в шифон. В общем, повел он меня куда-то, к дежурному, наверное. А я иду медленно, прихрамываю, чтобы время потянуть, и рассказываю, что очень мне нужно к дежурному врачу в такое-то отделение по очень личному делу. И многозначительно глаза к небу поднимаю. В общем, уговорила. Сама до сих пор не понимаю, как. Приводит он меня к двери отделения. Захожу. Тишина. Все спят. И тут по коридору идут двое.
дежурный, который меня уже знает, и медсестра с мисочкой, в которой инструменты позвякивают. Я бросилась к ним, принялась уговаривать отдать мне карту мужа на 2 часа, и я ее сразу же привезу обратно. Зачем? Показать дяденьке, который в Грузии живет и изобрел лекарство от рака, а сегодня ночью внезапно оказался в московском отеле и прямо сейчас меня ждет, хотя там тетка противная меня за проститутку приняла, а я серьезный человек, министру доклады пишу, мне надо просто мужа спасти, и вообще я замерзла, давайте скорее карту. Примерно так, только слов было больше, а секунд в 2 раза меньше. Врач, измученный ночной сменой, буквально взвыл от негодования. Идиотами были все. В первую очередь я, потом аферист с лекарством, который зарабатывает на чужой беде, администратор отеля, который не справляется со своими должностными обязанностями, и те люди, которые меня сюда пустили. Я понимаю, что карты мне не видать. Краем глаза замечаю скальпели в мисочке в руках у остолбеневшей медсестры. Хватаю один из них, делаю шаг назад. Это я в каком-то кино такое видела. Надо сделать шаг назад, чтобы всем было видно, что собираешься делать что-то героическое. Замахиваюсь над своей рукой и шиплю каким-то злобным шепотом что-то совершенно не из своей лексики. «А ну быстро несите карту, а то я сейчас порежу себя к чертовой матери!» Хорошо, мама не слышала. «Вам же зашивать меня придется, вам работы мало!» Врач-то хороший оказался, все понял. «Ладно, — сказал, — девочка, спокойней. Сейчас тебе принесут карту, только не подводи под монастырь. Утром, чтоб карта была у меня!» Медсестра через минуту принесла карту, протерла мне спиртовой салфеткой расцарапанный при падении лоб, булавкой заколола платье разорванное и проводила до ближайшей служебной дырки в заборе, о которой знали только избранные медсестры. Мчусь на такси обратно. Администратор встречает меня как родную. Наливаю чай, делаю глоток и стучусь к Гачичеладзе. Открывает сразу, не спал. Листает карту. Так, химию еще не делали, иммунную систему не посадили. Рискнем, пришлет нам лекарство. Записывает телефон. 2 дня и ждать звонка. Я не спрашиваю о стоимости, он не говорит. Благодарю. Разворачиваюсь к двери, мне нужно вернуть карту. Слышу за спиной: «Минутку». Подходит. Смотрит на меня, как умеют смотреть только умудренные возрастом грузины. Я хотел... не знаю, как сказать. В общем, спасибо вам. Это не я вам помогаю. Это вы мне помогли сегодня. Мне было это очень нужно. Помолчал. Вы мне вернули веру в женщин. Помолчал. Целует мне руку. Все, бегите и ждите звонка. Карту я вернула очень быстро, проникнув через секретный ход, и помчалась домой. Рассвело. Ключ не пригодился. В дверях встречал встревоженный муж. Я, чумазая, в драном платье, всклокоченная, щеки горят, и прямо с порога бросаюсь ему на шею с криком: «Я тебя спасу! Я все придумала! Я все сделала! Я нашла!» Крикнула, и в ужасе понимаю, ему же не говорили диагноз. А он смотрит на меня и изумленно спрашивает: «Как? Ты все знала? Все это время знала?» Я буквально сползаю по стенке. «И ты все знал с первого дня, милая. Тебе не хотел говорить». То есть мы друг перед другом изощрялись в остроумии, источая оптимизм, спокойствие и неземную красоту. И каждый из нас знал это страшное слово — лимфосаркома. Через 2 дня мне позвонили, уточнили адрес, привезли 10 ампул в термосе со льдом. Мне пришлось научиться делать уколы. Лекарства привозили 10 раз. Всего я сделала 100 уколов. Я не заплатила за ампулы ни копейки. От химиотерапии муж отказался.
Через 2 года мне позвонил Гачичеладзе. Спросил, как мои дела, как дети.
Все нормально. Муж на работе.
Пауза. И чуть хрипловатый голос произнес. Ну что, девочка, скажу тебе теперь. Ты спасла жизнь своему мужу. Нет, нет, не благодари. Лекарство было не главным. Всегда самое главное — любовь. Ничего нет главнее на свете. И тут меня, наконец, отпустило. Я села на пол и разрыдалась. Господи, как же я ревела. А потом пришел муж, и я ему передала привет от замечательного человека, и он все понял и крепко обнял меня. Нас окружает очень много хороших друзей. С тех пор я это точно знаю. Муки творчества. Однажды жарким июльским днем наш друг, художник Дмитрий Белюкин, попросил приехать ради святого дела. Я поинтересовалась, насколько оно святое, и Митя строгим голосом пояснил, речь идет о судьбе России. Через 40 минут я уже примчалась в его мастерскую, даже не позавтракав. Если речь идет о судьбе России, да еды ли, выяснилось, что Митя писал большую картину «Белая Россия. Исход», и ему были нужны интеллигентные и утонченные лица. Митя переодевал добровольцев в костюмы Мосфильма, придирчиво присматривался и достаточно безжалостно всех отправлял по домам. Его никто толком не устраивал. Меня он не смог сразу отправить обратно, потому что я немедленно залезла в холодильник и доела остатки колбасы, а затем принялась примерять на себя наряды начала 20 века. Мне шло все, даже шинели с фуражками, но остановились все же на платье. Боже, я никогда этого не забуду. Митя художник великий, а посему одержимый и безжалостный. На улице было +38. В мастерской под столом кашлял полуживой вентилятор. На мне было не менее 10 килограммов шерстяных вещей плюс шапка. Митя выбрал нужный ракурс и велел не шевелиться. Я честно не шевелилась, окаменев 3 часа. Потом на помощь приехал мой муж, которого утеплили еще усерднее. Задача была предельно проста. Мы якобы уезжаем из Севастополя и с тоской и болью смотрим на родной берег страны, которой уже нет и никогда не будет. На 4-м часу я так страдала, что Митя был в восторге от того, как я вошла в роль. Мучились мы ради России своего друга 3 дня. Жара доходила до 40. Из мастерской меня можно было вынести только в холодильнике. И вот открытие выставки, пресса, зрители, поклонники. Картина была великолепная, только меня с нее смыло волной. А Игорь устоял, но ему голову перевязали. Наверное, пытался меня спасти. Я осторожно подкралась к Мите и спросила, куда хотя бы меня смыло, в сторону России или совсем наоборот? В итоге мне был торжественно подарен эскиз к картине, который теперь висит в кабинете. У меня там такое страдание на лице, что Митя уже 100 раз пожалел, что меня смыло с картины волной. Я не уточняю, что страдальческое выражение в глазах появилось еще и потому, что в очередной раз, вылезая из холодильника, я случайно уронила себе на ногу большой Митин мольберт с красками
и не хотела огорчать друга, что краски разбежались в радиусе 10 метров, потому что если у тебя друг художник, ему нельзя попадаться под руку. А если не художник, то тем более. Перстень. Выходя из машины у отеля «Балчук», я попала под дождь. Лицо приятно увлажнилось, волосы намокли и, будучи тут же взбиты быстрыми пальцами, превратились в новую шальную прическу. Настроение сразу стало под стать прическе, игривым и непредсказуемым. Для пущего удовольствия я еще ступила в лужу. Хорошо, что одной ногой, если бы двумя, вообще неизвестно, чем бы вечер закончился. В этот день я приехала на выставку своей подруги, скульптора и художника Юлии Бугуевой. Папа приучил меня никогда не опаздывать на любую встречу любой важности. Транспорт, самочувствие, погода не имеет значения. И это мое правило на всю жизнь. Поэтому иногда приходится выезжать задолго до назначенного времени. В тот раз у меня в запасе оказалось 30 минут, и я решила побродить по ювелирной выставке членов Союза художников. Взгляд скользил по витринам, и мы как-то друг друга не радовали. Ни витрины меня, ни я витрины. «Боже мой! Вы Наталья Вико?» — ко мне бросилась женщина с изумительными ясными глазами. Я почему-то посмотрела по сторонам и, убедившись, что никто другой не откликнулся, подтвердила, что это я. «Я знала! Вы еще все надо мной смеялись!» Женщина со счастливым выражением лица оглядела вмиг окруживших нас плотным кольцом не менее радостных коллег. Из ее сумбурного рассказа я поняла, что, прочитав 2 года назад мою книгу «Египетская тетрадь», она очень полюбила автора и, вдохновленной историей, сделала перстень в виде книги. Внутри скоробей из лунного камня, а снаружи много самоцветов, соответствующих ее видению многогранного таланта писателя. Перстень имел успех, и его многие хотели купить, но она заявила: «Ни за какие деньги, я буду носить его с собой всегда и уверена, что мы когда-нибудь встретимся с Натальей, и я ей его смогу подарить». И вот это случилось через 2 года ожидания. С того дня я ношу перстень как свидетельство того, что мечты сбываются. Надо только очень верить. Гений. Однажды, после вручения призов Международного кинофестиваля «Стажары», неутомимый организатор и душа этого феерического мероприятия Нина Ильина подвела ко мне пожилого человека весьма странного вида. Седые всклокоченные волосы, горящий взор, сношенные сандалии и один носок в клеточку. Второго не было вообще. Я сразу поняла — гений. Так и оказалось. Это был автор огромного труда «За горизонтом осознанного мира», «Начало структурной антологии универсума» Григорий Абрамович Шнейдерман. Он прочитал мой роман, сказал, что я тоже гений, и мы должны идти по жизни вместе, неся людям свет. Книгу его я честно потом прочитала 2 раза. Знаете, есть такая научная литература: если ты уже сумасшедший, то, прочитав ее, станешь гениальным. Если уже гениальный, станешь сумасшедшим. Я отношусь к тем, кто посередине. Мы со Шнейдерманом, действительно умнейшим человеком, подружились, созванивались, и он назначил меня любимой ученицей. Я настолько хорошо к нему относилась, что решила срочно познакомить его со своим другом Романом Никольским, с которым тоже несли свет, но в Москве. И вот спустя пару месяцев мы в Киеве. Ромка, я и еще два наших друга. Таких же. Киев. 8 утра. Кругом красота. Каштаны цветут, все улыбаются. Идиллическую картину раннего утра, как всегда, порчу я. Меня, как барана на заклание, тащит за собой могучий Ромка, убеждая, что я уже проснулась. Я не спорю, просто не умею спорить с закрытыми глазами. Короче, познакомила я всех и с умным видом уснула на диване за Ромкиной спиной, периодически посылая ему предупредительные сигналы кулаком в бок, чтобы он не завалился случайно на спинку дивана и меня не раздавил. Он меня сберег. Я выспалась и включилась в разговор с полуслова, заявив, что у меня иная точка зрения. Все замолкли, ожидая продолжения, а его быть и не могло. Я точно знала, что не согласна с ними, но вот тему разговора уловить еще не успела. Пауза затянулась. Ромка смотрел на меня с восторгом и ожиданием. На его лице словно было написано: «Наташка, так это ты открыла Америку? Что ж ты молчала?» Мой взгляд упал на новую книгу Крайтона. «Ой, Крайтона опять издали!» «Ну вот почему в мягкой обложке?» Я полистала так вовремя подвернувшуюся книгу. «А я хочу такую же, но в твердом переплете». «Нет, в твердом не издают», — ответил хозяин дома, хитро улыбаясь. «Ах, Григорий Абрамович!» Мне надо было как-то оправдать всеобщее внимание. «А я вот так хочу. Иду по Киеву. Вижу, книга Крайтона в твердом переплете, открываю, а там еще на одной странице подчеркнуты те слова, которые именно сейчас для меня самые важные в жизни». Поздно вечером под проливным дождем мы возвращались домой. Веселые. Поворачивая к отелю, я замедлила шаг. «Крайтона ищешь?» — пошутил Ромка и заботливо поправил свою куртку на моих плечах и улыбнулся. Но я уже шла с ощущением, что сейчас что-то произойдет. Голоса отдалялись, шум машин стих, еле уловимый аромат лотоса, знаете, такой прохладно-нежный, загадочный. Повернув голову, остановилась. На крыльце трехэтажного здания лежала книга Крайтона. В твердом переплете, слегка влажная от дождевых капель, я закричала. Все подбежали ко мне. Осторожно взяв книгу, я посмотрела на Ромку. «Не удивлюсь, если сейчас найдешь подчеркнутые строки, предназначенные тебе», — усмехнулся он. «Я с тобой уже ничему не удивляюсь». Пролистала книгу. Примерно в середине нее толстым карандашом было подчеркнуто: «И вот что я хочу тебе сказать». Всегда рядом. Однажды я сказала своей дочери-подростку, которая собиралась к врачу за справкой для школы: «Ты уже взрослая, пойдешь одна. Дорогу знаешь. 6 светофоров не страшно. Существует зеленый свет. У тебя все получится». В глазах ребенка появился ужас. Я открыла дверь и, поцеловав, пожелала удачи. Как только она ушла, я выбежала из дома и пошла по параллельной стороне улицы, наблюдая за дочкой и готовая в любой опасный момент пересечь шоссе. Таким же образом мы вернулись домой. Я опередила ее на пару минут из-за ее любви к мороженому. Дома, как ни в чем не бывало, открыла ей дверь и похвалила. Она хитро посмотрела на меня. «Знаешь, один момент мне было очень страшно. Там дядьки какие-то стояли со злыми глазами и на меня смотрели. Но я повернула голову и увидела тебя. И у меня как крылья выросли. Шли годы. Недавно дочь сказала мне: «Я всегда чувствую, что ты незримо идешь рядом, но по другой стороне улицы, готовая в любой момент броситься на помощь». Так и живем, так и идем по дороге жизни, а я всегда рядом, до последнего вздоха и после него. А дети, как и мы, пишут свою историю жизни сами, набело, без черновиков. Танец. В день рождения знаменитой александрийской танцовщицы огромный зал полон людей. Никакого алкоголя. Все пьют воду и чай, что, однако, нисколько не мешает веселиться. Танцовщица выхватывает меня взглядом из зала и начинает приближаться, продолжая свой фантастический танец живота. Минута, и она тянет меня за собой на подиум. Я судорожно соображаю, вырваться из ее крепких рук невозможно. Танцевать вот это все я не умею, а зал тем временем ревет от ожидания. Сопротивление невозможно. Как оказалось на сцене, не помню. Просто растворилась в музыке и превратила свои руки в ритмично извивающиеся змеи. Самое интересное было потом. Какие-то солидные во всех отношениях мужчины поднялись к нам, держа в руках пачки денег, и начали осыпать нас банкнотами. Во мне сразу проснулось славное и гордое пионерское детство, и я сделала попытку сойти со сцены в ритме танца, но, заметив, как радостно хлопают нам родные дипломаты, поняла, что я под их надежным крылом, и полет пока проходит нормально. Банкноты продолжали сыпаться мне на голову, скользя по плечам и опадая у ног, как осенние листья. Ощущение, сами понимаете, непередаваемое. Нескончаемый денежный дождь. Менеджер танцовщицы старательно собирал купюры, в то время как поклонники бесперебойно подносили, как патроны, все новые и новые пачки. После выступления прекрасная дива выразила восторг тем, как я ей подыграла, и поинтересовалась, куда мне перевести половину собранных банкнот. Я отшутилась. На другой день в Российский культурный центр для меня передали огромного золотого жука-скарабея. Иногда я ношу его, и он щекочет лапками мои воспоминания о друзьях и прекрасном Египте, где я всегда как дома. Шоколад. Однажды я отправилась в Италию в компании родственников, сестры, моей племянницы и ее мужа, тонкого ценителя итальянского искусства. Все было прекрасное, пока однажды нам с сестрой не захотелось сладенького. Зашли в кафе, а там ассортимент, от которого голова пошла кругом. Стоя у прилавка и выбирая пирожные, я вдруг спиной почувствовала, что это происходит. Обернулась, я не ошиблась. В мой рюкзак пытался залезть какой-то весьма благообразный мужчина, тут же отскочивший в сторону. Я села за столик, предупредив девочек, чтобы были осторожнее. Вернулся муж племянницы с кофе, а через минуту на столе появилось блюдо с пирожными. Надо ли говорить, что минут на 10 мы выпали из реальности?
«Где мой рюкзак?» — вдруг закричал муж племянницы не своим голосом. «Я повесил его на спинку стула! Теперь его там нет!»
«Что там было?» — невозмутимо поинтересовалась его жена. Она вообще очень волевая и сдержанная в проявлении эмоций. Даром, что моя тезка, да еще в честь меня названная.
«Планшет! Фотоаппарат с двумя линзами!»
«Ключи от машины!» — простонал несчастный.
«Плохо», — констатировала племянница.
«Мы были в Италии, и потому через минуту в кафе заговорили все и сразу. Хозяин обещал лично найти и обезвредить злодея и тут же вызвал полицию. Сестра вышла покурить, вытащив меня на улицу. Я описал ей того, кто пытался залезть в мой рюкзак, предположив, что именно он мог унести вещи нашего родственника. Вдруг рука сестры с сигаретой зависла в воздухе, и ее фантастической голубизны глаза стали еще ярче и прекраснее. Я обернулась. Если вы видели вблизи сразу 10 итальянских карабинеров, вы меня поймете. Наши спасители выглядели настолько стильно и эффектно, что, казалось, мы присутствуем на конкурсе красоты среди полицейских. Пока пострадавший племянник объяснялся с ними на итальянском, сестра затушила сигарету и строгим голосом произнесла: «Наташка, ты же можешь. Давай, включайся, настройся. Куда побежали из кафе воры? Он ведь не один был, точно?» Я на миг замерла, в голове как будто тумблер щелкнул. Зашла в кафе, покрутилась, вышла. Незнакомый город в Тоскане. 4 узкие улочки. Шагнула по одной, вернулась, постояла и решительно отправилась по третьей, самой узкой, которая велась вверх. Сестра шла в шаге от меня, но я ее не видела, чувствовала. Пошла быстрее, еще быстрее. Справа подъезд с ажурными воротами. Сделала несколько шагов вперед. Стоп! Дальше идти не надо. Поворачиваюсь. Мама дорогая, 5 вооруженных красавцев и неизвестно в какой момент примкнувшая к ним красавица шли за мною следом. Замыкала эту процессию племянниц, как самая спокойная и невозмутимая. Зашла в подъезд. На полу слева свалено несколько сумок и рюкзаков. Сестра позвала полицию. Дальше все засвистело, закричало и забегало. Подъехало подкрепление, еще более красивое. Дом оцепили и стали обходить квартиры. Оказалось, в городке давно промышляли албанцы, и тут так удачно была обнаружена их преступная база. Все работали, нервничали, а я наслаждалась моментом. Меня посадили в машину к синеглазому красавцу, вылитому Давиду Микеланджело, с крупными кудрями и очаровательной улыбкой, который усердно и с явным удовольствием кормил меня соленым шоколадом с карамелью. Вскоре вывели задержанных, 6 человек. Построили у стены и позвали меня. Я должна была опознать того, кто лез ко мне в рюкзак. Узнала я его сразу. Такие глаза я видела однажды у корсиканцев. Черные, злые, колючие. Вот уж точно глаза, как нож. Смотрим друг на друга. Карабинеры на меня ждут. И тут оказалось, что я не могу указать на человека и сказать, что это он. Точно он. Все ждут именно этого, а я не могу. Не потому что страшно, а потому что поняла, какая это ответственность. «Это он?» — женщина-полицейский хлопнула по плечу того, на кого я смотрела. Все ждали ответа. «Похож, но я не смогу сказать это с уверенностью.
И потом, мы же не видели, что именно он украл наш рюкзак. Я рассказала, что кто-то пытался залезть в мой. Сколько баллов от 1 до 10, что это он?»
Я помолчала.
5.
У женщины недобро дернулась щека. «В полиции оказались все. Мы вчетвером, все албанцы, опустошенные злодеями сумки и рюкзаки, и, естественно, красавцы полицейские. И тут началось самое интересное. Казалось, весь участок собрался допрашивать меня. Переводил пострадавший племянник. Он был счастлив. В кармашке рюкзака нашлись ключи от машины. Вопросы сыпались один за другим. Была ли я раньше в их замечательном городке? Уверена ли я, что никогда не была? Почему пошла искать сама, не дожидаясь полицейских? Точно ли не была в их прекрасном городке? Почему сестра попросила именно меня искать воров? А может, сестра знала, что я когда-то была в их дивном городке? Почему пошла по правой улице, а потом вернулась и пошла по другой? Точно ли я не была в их фантастическом городке? А откуда я знала, в какой подъезд заходить? А почему полиция не знала, а я знала? Между вопросами и ответами мне приносил кофе с пирожными от хозяина провинившегося кафе мой кудрявый красавец с синими глазами, поэтому я особо никуда не торопилась. Первым не выдержал племянник. «Ну и что мне им прикажешь говорить? Так и сказать, что ты экстрасенс и давно работаешь по всему миру, тебя в каких-то там институтах изучают и так далее, чтобы они меня за идиот приняли.
Ух, только не обзывай меня, пожалуйста, экстрасенсом. До того затасканное слово терпеть не могу. Скажи, парапсихолог, скажи, что я глава Европейской ассоциации и...»
«Понял!» — прервал меня пострадавший с улыбкой и сказал полицейскому пару слов, после чего меня тут же отпустили, еще и ужином накормили и с мигалкой до нашей машины доставили. Обнимали меня все, только тетка итальянская в стороне стояла. В общем, было здорово. И вот черт меня дернул поинтересоваться у интеллигентного мужа племянницы, как-то он сумел так коротко рассказать о моих выдающихся способностях.
«Очень просто. Я сказал, что ты сумасшедшая. У тебя бывают случайные озарения, и на одно из них мы и попали».
Вот она, черная неблагодарность. Через неделю прочитали в газете, что раскрыта шайка, промышлявшая грабежами и разбоями. Среди фотографий красавец полицейский кормит меня шоколадом. А в общем, все закончилось хорошо. Только с тех пор у меня на шоколад какая-то странная реакция. Как съем, так сразу смеяться начинаю. Наверное, это что-то нервное.
Premier temps de la valse, toute seule tu souris déjà. Au premier temps de la valse, je suis seul, mais je t'aperçois. Et Paris qui bat la mesure, Paris qui mesure notre émoi. Et Paris qui bat la mesure, me murmure, murmure tout bas.